Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Святая Ольга. Что она сделала для Руси и почему ее прославили как равноапостольную? Почему в Евангелии Христос просит исцеленных людей не рассказывать о том, как они получили свое исцеление? Правда ли, что Бог для человека хочет счастья? И из чего можно сделать такой вывод? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 24 июля, день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Пожалуй, только два факта большинство из нас вспомнит навскидку, если спросить, а что же о ней известно? Ну, первое – это то, что она жестоко отомстила древлянам за убийство ее мужа, князя Игоря, причем отомстила, в четыре этапа, и каждый из них был страшнее предыдущего. А второй момент – что она стала первым правителем нашего народа, который принял христианство. Ну, еще, конечно, что она была бабушкой князя Владимира, вот, пожалуй, и все. А каким она была человеком, если, конечно, что-то доподлинно можно сегодня узнать об этом по прошествии более тысячи лет? Откуда она была родом и с какой семьи? Есть ведь легенда, что с князем Игорем они познакомились на речной переправе, и Ольга работала там своего рода паромщицей. Известны ли историкам о ней какие-то подробности? На связи с нами Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, вы почти все воспроизвели, в чем наука современная, а Ольги согласуются с друг другом. Но вот с этого мы и начнем. Не спорят, собственно, по трем событиям, что княгиня Ольга была такой правительницей, причем, хотя формально она вроде была как регент при своем малолетнем сыне Святославе, но на самом деле именно как правительница ее и позиционируют и наши летописи, и зарубежные хроники. Ну и в качестве правительницы Ольга у нас совершила два великих акта государственных. Ну, во-первых, она отомстила, как вы правильно сказали, древлянам, но на самом деле гораздо важнее то, что Игорь, ее муж, пытаясь дважды собрать с древлян дань, что и вызвало, спровоцировало их восстание, убийство самого Игоря, он поставил недавно родившееся древнерусское государство просто на грань уничтожения, потому что вел себя как такой, знаете, вождь-находник, который ищет богатства и славы, а не отец родной для своей земли, где все его подданные, в общем-то, его в какой-то степени дети. Так вот, Ольга, отомстив и поговорив таким образом на языке, понятным людям того времени, потому что кровная месть еще была в основе законодательства того времени, и человек, не отомстивший за своего родственника, в общем, был малоуважаем всеми. Дальше она предприняла реформу налоговую, первую в истории нашего государства, ограничив четко дань размерами, то есть вела уроки, чтобы не было конфликтов излишних, она места определила, куда должны были подъезжать с этой данью местные старейшины, назывались они погосты. Потом на этих погостах, поскольку Ольга была христианкой, появились храмы, и мы уже знаем слово «погост» в несколько другом смысле, потому что где храм, там кладбище, и вот уже в таком современном понимании погост – это скорее кладбище. Но вот Ольгины погосты – это куда приезжал представитель администрации для сбора дани и суда. И вторая очень большая память связана с тем, что она все-таки первой действительно из русских правителей приняла христианство. предполагают, что дата разная в источниках, но ученые больше останавливаются на 957 году, как в византийской хронике это указано. И Ольга, будучи в Константинополе, приняла, соответственно, крещение. И тем самым создала такие довольно благоприятные потом условия для того, чтобы уже Владимир Красносолнышко или Владимир Святой, он же Владимир Первый, смог крестить уже все население страны. Причем вот хочу обратить ваше внимание, что почитание Ольги в качестве святой, видимо, и началось при Владимире еще. А официально она была канонизирована довольно поздно. Это был 1547 год на дворе, как раз год, когда юный Иван Грозный вот венчался на царство. Вот в этот же год был собор, который канонизировал Ольгу. И интересно, что она канонизирована в ранге равноапостольной. Среди женщин всего 5 человек, которые канонизированы в таком ранге. Причем, представляете, среди них сама Мария Магдалина и императрица Елена, мать императора Константина. И, кстати, вот именно Ольга при крещении приняла имя Елены в честь матери Константина. Так что, в общем-то, для того, чтобы войти в историю как мудрая правительница, уже было сделано достаточно. А вот то, что вы спросили, какие подробности о ней известны, о ее происхождении, вот это все относится к таким спорам историков. Почему? Потому что в источниках исторических, историческими источниками называются у ученых все свидетельства времени, это и устные легенды, и летописи, и археологические документы, да, которые мы находим, вещественные. Все это исторические источники. И вот здесь, конечно, очень большая разноголосица. Раз она есть, то и историки спорят. Ну, начнем. Вы поставили вопрос о происхождении Ольги. Такая общепризнанная версия, она отталкивается от повести временных лет, летописи, как известно, которая появилась только в начале XII века. Здесь в основных списках версия какая? Что родом она была из-под Плескова. Плесков – это Псков, чаще всего в наших летописях. И родом она была действительно простой, но из варяжского рода. И вот легенда о том, что случайно Ольга познакомилась с Игорем, упирается в эту версию ее происхождения, что, дескать, была она простой перевозчицей, перевозила через реку. И вот когда ее таким пассажиром оказался князь Игорь, а были и люди молодые, Игорь сразу же возгорелся определенным желанием, но Ольга ему сказала, что если он себе позволит лишнего, она, так сказать, утопится. Ну и кроме того, он княжеского рода и должен вести себя достойно. Ну и, дескать, через какое-то время Игорь решил, что лучше жены, чем Ольга, его и не подобрать. И женился на ней уже как подобает. Да, но это одна из версий, такая распространенная. Теперь перейдем к версиям более поздних летописях. 15-17 века присутствует. Есть такой Пискаревский летописец, довольно позднее, уже московского периода, хроника. Вот там говорится, что Ольга, иные говорят, вообще была дочерью князя Олега, того самого Олега Вещева, который основатель единого древнерусского государства, где и Киев, и Новгород был под одной властью, под одной рукой. Есть другая версия, которая идет из Иоакимовской летописи, до нас не дошедшей, но в пересказе историка XVIII века Василия Никитича Татищева, присутствующего, а историки, те, что считают, что такая летопись действительно была, думают, что Иоакимовская летопись – это летопись XVII века. По легендам она была составлена. Но вот здесь Ольга выступает вообще славянкой, причем очень знатной, с красивым именем Прекраса, которую уже князь Олег переименовал в Ольгу, потому что выбрал эту славянку в жены своему воспитаннику Игорю. И, наконец, в одном списке повести временных лет, очень позднем списке XVII века, но сделанном в Троице-Сергиевском монастыре, есть версия, что Ольга была родом из Плескова, но это не Псков, а это Плиска, столица древней Болгарии, Дунайской Болгарии, и она была такая знатная болгарка. И вот что Олег подобрал такую вот знатную южнославянскую, значит, девушку, опять-таки, в жены для своего воспитанника Игоря. Вот. Ну и еще с Ольгой связаны некоторые тоже очень интересные такие, но спорные факты. Но для любителей истории они будут, конечно, не безинтересны. Во-первых, есть сообщение в той самой Иоакимовской летописи, о которой я рассказывала, что якобы у Ольги был и второй сын, имя которого Глеб, и он был христианином. И вот этот Глеб погиб от руки своего старшего брата Святослава, который, вы знаете, придерживался языческой религии, причем так довольно, в общем-то, прочно придерживался. И в момент последней войны с христианской Византией вот именно вера послужила таким предметом расхождения между братьями, и Глеб, христианин, был казнен. Ну и, наконец, Ольга почитаема как святая не только в православной церкви и на Руси матушке, но и поскольку она жила еще до схизмы, то есть она почитаема как святая в Западной церкви. И поэтому в главном католическом храме, храме святого Петра в Риме, есть русский предел справа от алтаря, и вот там изображена именно Ольга в качестве такого символа Руси. И чешский писатель 17 века Томас Пишина, вот у него есть перечень правителей Моравии, это такого раннего чешского государства. И вот среди правителей последний король Моравии – это русский князь, некий Олег, который правил в 940-949 году. И вот указывается, что он двоюродный брат знаменитой Ольги, которая первая среди русских правителей приняла христианство.
Татьяна Васильевна, потрясающе интересно то, что вы говорите. Знаете, хочется, вот если позволите, да, такую небольшую реконструкцию характера, что ли, сделать, насколько это возможно. Исходя из того, что вот Ольга, смотрите, с древлянами-то расправилась по языческим обычаям, в таких вот, ну, в кавычках, лучших традициях, да, уничтожив множество людей, когда мстила за своего убитого мужа, но потом-то она осмыслила, в чем была неправота Игоря, и устроила вот эту самую систему погостов, то есть новый метод сбора дани, гораздо более гуманный, что ли, вот по тем временам, насколько это применимо, да, то есть это значит, что она правителем стала довольно мудрым. Потом, насколько я помню, ведь при ней Киев становится одним из центров купеческой торговли, что невероятно тоже важно. Об этом что известно? Как при ней расцвела русская земля, если употребим этот глагол в данном контексте?
Ну, конечно, употребим. Но вообще времена вот Киевской Руси, как Ключевский назвал период вот этой Древней Руси в конце IX века и до смерти старшего сына Владимира Мономаха Мстислава Великого в 1132 году. Это очень интересный период. Почему? Потому что единственный функционирующий торговый путь, который соединял развитый Восток через Золотой мост в лице Константинополя с Западной Европой, это как раз была такая дорога через Волоки и реки от Балтийского моря до Черного под названием «Путь из Варяг в Греки». И поэтому, естественно, Киев, который стоял на середине этого пути, и тут надо было обязательно перезимовать, потому что такое расстояние почти в 3000 километров, ну, не могли за один сезон торговцы пройти, поэтому действительно оказалось, что Русь находится на перекрестке цивилизаций, может очень много взять из культуры разных народов, и сама торговля, конечно, сосредотачивала в руках киевских правителей просто большие финансовые возможности, ну, которые потом, в частности, на строительство прекрасных церквей, монастырей, русские правители-христиане и Владимир, и его сын Ярослав Мудрый использовали. И истоком этого во многом является правление Ольги, потому что, заметим, что правила она русской землей по вот той условной хронологии, которую Нестор дает, с 945 года до 62-го вообще самолично, а потом правил официально Святослав, но он постоянно находился в походах, поэтому внутренняя эта жизнь по-прежнему была в руках Ольги сосредоточена. И в первый период Ольга стремилась не столько воевать, сколько обустраивать порядок внутри государства, спокойствие, заинтересованность в том, чтобы тут была вот эта сильная центральная власть. При ней, кстати, возникли и первые каменные здания в Киеве. Археологи нашли фундаменты княжеского терема на Старокиевской горе, загородный такой каменный дворец, приписывают ее эпохе Ольги. Ну, церковь пророка Ильи появилась при Ольге именно. Вот и христианская община тут появилась. Поэтому в этом плане Ольга, в общем, была мудрой правительницей. И эта мудрость усилилась после принятия христианства, не только потому, что она познакомилась в том числе и с государственной какой-то доктриной, которую христианские народы имеют, но она же, как мы знаем, побывала довольно долго, была в Константинополе, поэтому это тоже дало ей представление о том, что такое христианское государство. И Ольга, конечно, отсюда какие-то для себя выводы сделала. А вот, кстати, по поводу вот этой легенды о мести Ольги, первым ее попытался объяснить контрастность вот Ольги-мстительницы и Ольги-правительницы еще Карамзин, который посчитал, что это во многом вообще такой прием Нестора-летописца, который хотел как раз показать, насколько мщение преобразует человека. И вот образ коварной, да, язычницы, такой жестокой Ольги, и образ уже все более мудрый и, наконец, так сказать, совсем мудрый Ольги вещи, когда она принимает христианство. Вот на контрасте он хотел построить свой рассказ, но как, будучи монахом, ему, конечно, прежде всего интересовала духовная сторона жизни и благотворная роль христианства. Поэтому он так построил рассказ. Вот. Но более современные историки пишут, что Ольга такой языческий ритуал поминовения своего убитого мужа совершает, чтобы ему в загробном мире, в представлении с древним язычеством, славянским, статус правителя восстановить, потому что погиб-то он от руки, да, восставших, и по представлениям людей того времени, особенно до государственных времен, князь проигравший, как бы князем перестает быть.
А Ольга, о которой в летописи, кто-то из летописцев про нее сказал, она стала как драгоценный жемчуг среди грязи. Вот она христианка среди язычников. Когда она принимала решение о том, чтобы принять крещение в Константинополе, стать христианкой, ведь если бы это было политическое решение, то, наверное, не стала бы она так мягко, не настаивая на своем, пытаться убедить сына тоже крещение принять, ведь, ну, она же дала ему свободу выбора, как, собственно, и всем его подданным. И то, что впоследствии князь Владимир крещение принимает, я вот слышала такую точку зрения, что наследие его бабки как раз здесь сыграло роль, что Ольга могла в существенной степени на него повлиять.
Ольга предпринимала попытки обратить и Святослава христианство и, следовательно, потихонечку, медленно распространять новую веру на своих подданных, потому что вот строительство храма Ильи и образование общины христианской – это все и государственные, в том числе, меры. Дело все в том, что, я думаю, она исходила из самого христианского учения, которое все-таки свободу выбора человеку оставляет, в этом, собственно, Новый Завет заключается. Поэтому то, что Ольга так постепенно вводила добровольно христианство, создало благоприятную почву для сознательного принятия христианства многими людьми, по крайней мере, из вот боярско-дружинной княжеской элиты. И это было, наверное, хорошо. Ну, в общем, она не случайно равноапостольная. Она пропагандирует христианство, она пытается до душ людей достучаться, а не просто совершить обряд формального их превращения в христиан. Поэтому ее путь, он тоже был во многом оправдан и, мне кажется, был правильным.
Спасибо вам большое за комментарий. Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Матфея, где Господь исцеляет двух слепых людей. Причем после исцеления, когда они уже прозрели, происходит вот что. Я цитирую евангельский текст. «И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той». Ну, конечно, тут сразу несколько моментов. Мы ведь знаем, что в Евангелии нет случайных слов. И вот то, что Христос посмотрел именно строго, это прямо нетипичная такая характеристика. Почему строго? И второй момент, почему же этим исцеленным людям никому нельзя рассказывать, что с ними произошло? Ведь с ними случилось чудо, и вполне понятно, что им хочется бежать и всех об этом срочно оповестить. Почему же нельзя? На связи с нами иеромонах Андроник Пантак, руководитель просветительского центра Сретенского монастыря. Отец Андроник, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну вот если мы медленно порассуждаем над этим отрывком, посмотрим, какие здесь как раз оттенки, нюансы, да, мы увидим, что эти двое слепых, они кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». То есть, смотрите, ко Христу в Евангелии люди обращаются очень по-разному. И вот есть обращение, например, которое мы встречаем: «Сын Божий». Понятно, что люди, которые это говорят, они не подразумевают, что Христос – это Сын Божий в том смысле, в котором мы сейчас это знаем. Да, потому что им это не было открыто, даже апостолы до какого-то момента вообще не понимали, что Христос – это Бог. Но Сын Божий – это было обращение, которое было принято в то время и в той среде по отношению к праведникам. Пророков могли называть сынами Божьими. По-нашему это как человек Божий. Было обращение «Сын человеческий». «Сын человеческий» – это фактически цитация пророка Даниила, потому что ко времени Христа… Вот это выражение «сын человеческий», которое во времена Давида, например, обозначало человека, даже во времена пророка Даниила обозначало человека, ко времени Христа это был уже архаизм, так не говорили. Но когда Христос о себе говорит «сын человеческий», он намекает на свое мессианство. А вот «сын Давидов» – это такое обращение, которым пророки иногда обращались к благочестивым царям. И когда слепые обращаются к нему «сын Давидов», это маркирует, обозначает, что они видели в нем в первую очередь мессию царя, возможно, мессию завоевателя, да, мессию, который принесет экономическое благополучие Израилю, ну и, конечно, имеющий возможность, способность творить чудеса. И строгость, которой Христос на них смотрит, вполне возможно связана с тем, что они в нем видят в первую очередь не посланника Бога, не пророка, не человека, который проповедует Царствие Божие, а того, кто должен восстановить какую-то земную справедливость. Спаситель очень много делал для того, чтобы его так не воспринимали. И поэтому он на них смотрит со строгостью. То есть, вот есть такое предположение. Да, если мы смотрим этот текст медленно, мы действительно можем иметь к этому основание. И дальше есть еще очень важный момент. Да, почему Господь велит им никому не говорить? Здесь может быть сразу несколько причин. Ну, во-первых, опять же, для того, чтобы люди не воспринимали его в первую очередь как чудотворца. Потому что Спаситель, конечно, он приходит в первую очередь, чтобы благовествовать Царствие Божие, не для того, чтобы исцелять, не для того, чтобы чудотворить. Его задача, чтобы как можно больше людей вошли в это Царство Небесное, спаслись, да, там впоследствии покрестились от апостолов. И поэтому вся его проповедь, она в первую очередь в словах о Царстве Небесном. Ему не нужно, чтобы его воспринимали как чудотворца, потому что мы видим в Евангелии такие перегибы в сознании людей были. Например, когда Христос сотворил чудо и насытил 5000 пятью хлебами. На следующий день люди от него требовали повторить. Им не так важно было, что он им говорил до этого, сколько то, что вот он сотворил чудо и умножил хлеб. И они хотели его даже поставить царем, да, потому что это такие бесперебойные поставки продовольствия. Вот. А вдруг он не только хлеб умеет умножать, тогда же вообще заживем, да. И поэтому Господь их просит никому не говорить, а строго на них смотрит, потому что они сами его воспринимали еще в первую очередь как чудотворца, а не как пророка. Есть еще, наверное, пару причин. Но одна из них, что весть о чудотворении, она не просто в головах людей меняет представление о Христе и мешает им слышать Царствие Небесное, да? Но и то, что даже физически ему могут воспрепятствовать свободно передвигаться по Галилее, потому что известие о чудесах очень будоражит народ, собираются толпы, и эти толпы, которые нацелены, опять же, не услышать слова, а увидеть чудо, они могут стеснять Спасителя в его передвижении, да, и в благовествовании Царства Небесного. Но есть еще одна такая причина интересная, я ее тоже встречал как-то в размышлениях толкователей, но, правда, не на этот отрывок, а на другой. Вот почему Господь так часто говорит людям, чтобы они никому не говорили? А потому что обычно мы встречаем такие слова при каких-то очень серьезных исцелениях, каких-то серьезных недугов, часто врожденных. И вот представьте себе, человек всю жизнь болеет, да, условно говоря, всю жизнь он слепой, и все знают об этом вселении, ничего ему не помогает, и тут внезапно он начинает видеть, и просто этого человека, к нему самому могут начать ходить толпы, и Господь в этом в том числе проявляет некоторую заботу о людях, которых просто могут замучить. Многим захочется потрогать человека, да, что он действительно там, не знаю, начал ходить или начал видеть. У одного человека вообще не было глазниц, которого Господь исцелил. То есть, это такая забота о самом человеке, потому что это Восток, это же люди эмоциональные. И просто человека могут совершенно случайно таким образом задавить, вот, или сильно утомить. И вот мне понравилась эта мысль, что такой запрет о вот этих чудесных рассказах об исцелении – это не только желание Спасителя беспрепятственно проповедовать Царство Небесное, да, а и забота о тех людях, которых он исцелил.
Отец Андроник, но ведь есть в Евангелии и другие эпизоды, когда Спаситель исцеляет человека и говорит ему: «Иди и расскажи, что с тобой случилось».
А это другая ситуация. Это мы видим, когда читаем про исцеление гадаринского бесноватого. Ну, точнее, даже гадаринских бесноватых, потому что один евангелист упоминает обоих, а другой просто одного самого, наверное, злого. Вот когда эти двое бесноватых исцеляются, Христос позволяет бесам войти в стадо свиней, эти свиньи бросаются с обрыва, а свиней разводить иудеям было не положено, они таким образом зарабатывали нечистые деньги с точки зрения, да, иудейского закона. И, в принципе, Господь-то ничего как бы плохого с точки зрения закона Божьего, да, иудейского не сделал, а люди расстроились. То есть, они не обрадовались, что у них два человека, на которых они поставили крест, исцелились, они вот этому не порадовались. Они расстроились из-за того, что свиньи попали в море и потонули. И они Христа прогоняют. И вот из-за того, что его прогоняют, он говорит этим бесноватым, чтобы они шли и рассказывали, что с ними было. Потому что люди не пустили самого Спасителя, не пустили его благовествовать Царствие Небесное, и поэтому для того, чтобы хоть кто-то из них заинтересовался и потом, может быть, нашел его в другой местности, да, и присоединился к словам его проповеди, он отправляет вот этих вот исцеленных людей благовествовать то чудо, которое с ними произошло, потому что большего они пока не знают. И это, по-моему, единственный исключительный такой случай.
Получается, Господь всегда действует в интересах людей.
Конечно, Господь всегда хочет, чтобы человеку было хорошо. Это очень важное такое понимание, которое, мне кажется, должно быть у христиан. Господь хочет сделать человека счастливым. Другой вопрос, что Господь, он намного взрослее нас. И если мы вспомним, как дети, бывает, расстраиваются, что им не разрешают чего-то, да, взрослые даже могут объяснять, что тебе это нельзя, потому что там ты будешь есть много сладкого, да, и у тебя будут проблемы со здоровьем, например, да, что тебе нельзя на завтрак, обед, ужин есть одни только торты. А можно сколько угодно это объяснять, ребенок этого пока не понимает. И поэтому ему кажется, что родители, когда не кормят его тортами три раза в день, они его не любят. Но мы-то понимаем, взрослые люди, зачем мы, да, делаем то или другое по отношению к нашему ребенку и всегда хотим ему добра. А вот с Богом то же самое. То есть Господь, он всегда действует в наших интересах. Это его главное желание, потому что он человека для этого и создавал, чтобы человек был счастлив. Но как быть счастливым, мы сами даже не всегда понимаем. И поэтому вот это понимание, что Бог всегда действует в твоих интересах, мне кажется, это очень глубокая и очень такая радостная мысль.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Божьей помощи. До свидания.
Иеромонах Андроник Пантак, руководитель просветительского центра Сретенского монастыря, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».